Глава третья. Сокровища из пещеры сокровищ. Заведение они нашли, поплутав лишь самую малость, и то из-за того, что старательно высматривали витрину, как нельзя лучше отвечавшую их представлению об аптеках. Меж тем это оказалось никакая не аптека, антикварная лавка. С тремя видами вывесок – местной загадочной вязью, не менее загадочными иероглифами и, наконец, по-английски. Естественно, им оказалось понятно лишь последнее, скромненько гласившее «пещера сокровищ». Именно эти два слова, не понимая их смысла, старательно изобразил палочкой на песке Пенгава, объясняя Мазуру еще на острове дислокацию. Именно они значились и на мятой рекламной листовке, старательно сберегаемой тестем. Адрес соответствует, двойная проверка проведена, никакой ошибки. Ладно, в конце концов, если уж американские аптеки, помимо чисто фармацевтических причиндалов, торгуют еще и мороженым, кока-колой и кучей другой мелочевки... Почему китайский аптекарь не может обитать в антикварной лавке? Тончайшая специфика Востока, господа. Особых сокровищ в витрине что-то не наблюдалось, там просто громоздились разные разности, не столь уж и драгоценные. Груды разноцветных кораллов, россыпи раковин, непонятные поделки из пожелтевшей от времени слоновой кости, страусиные перья, сабли в потертых ножнах и японские мечи, чучело птиц и зверюшек. Мазур вошел первым. Под потолком бесшумно вертелся неизбежный вентилятор, несколько стеклянных ящиков, полированный прилавок, и полки темного дерева были завалены и заставлены столь же случайными, самыми неожиданными вещицами. Модели парусных европейских кораблей, китайских джонок и каких-то вовсе уж непонятных судов. Те же облезлые сабли и целая вязанка громадных шпор, бубенчики, деревянные драконы, тускло-золотой эполет, неведомый историкам армии, два огромных тронутых ржавчиной фонаря из тех, что в старину прибивали к корме кораблей, и еще куча всякой всячины, так что глаза разбегались, не в силах рассмотреть всего». За прилавком восседал пожилой китаец в черном халате и темной шапочке с яшмовым шариком наверху. Столь старомодное одеяние былых мандаринов Мазур видел лишь на какой-то картинке. Вместо того, чтобы умиляться очередной экзотике, он прагматично подумал: «А ведь в таком вот широченном рукаве можно спрятать не то что кольт, а, пожалуй, что даже парабеллум артиллерийской модели, самой длинноствольной и габаритной из всех своих собратьев». Однако китаец и не подумал выхватывать из рукава нечто огнестрельное. Он вежливо поклонился самым церемоннейшим образом, собрал морщины в улыбку и осведомился. «Господ интересуют редкости, в таком случае они сделали удачный выбор, переступив порог моего скромного заведения». Мазур ответил ему в тон: «Не имеем ли мы чести видеть перед собой почтенного Хопсина?» «Это для меня честь, господа, узнать столь неожиданно, что мое ничтожное имя известно даже за пределами этой убогой лавки. Счастлив буду предложить вам все, на чем остановится ваш благосклонный взгляд истинных ценителей прекрасного. Боюсь, дело обстоит несколько иначе», — сказал Мазур, чувствуя, что не может вырваться из тенет вязкого церемонного стиля. «Это мы хотели бы кое-что вам предложить. Тот самый товар, что вам обычно посылает почтенный Абдаллах, староста острова Чедангари». Морщинистая личка не изменилась ни на йоту. «Вот это школа!» — уважительно констатировал Мазур. «Нет, супротив желтых, мы все равно, что плотник супротив столяра. Это нас долго дрючат в засекреченных школах, а у него умение владеть лицом врожденное, зуб даю. Старикан бесстрастно сказал: «Обычно эти товары привозил господин Джонни». «Море полно случайностей, увы», — сказал Мазур, едва не поправив несуществующий смокинг. «Одна из таких и настигла господина Джонни». «Я имею в виду случайности безвозвратные». «Это печально», — сказал китаец. «А как здоровье господина Абдаллаха? Как поживает его очаровательная дочь? Я скудеющим умом под грузом лет запамятовал ее имя. Лейла», — сказал Мазур. «Мою супругу зовут Лейла». «Ах, вот как! Примите мои поздравления, любезный господин. Женитьба знаменует переход человека в иное, более ответственное состояние, поднимающее его в глазах общества». А вслед за тем он с самым непроницаемым выражением лица задал еще несколько вопросов, пустяковых вроде бы, но точно на них мог ответить только тот, кто и в самом деле обжился на острове, тот, кто знал детали, не предусмотренные никакой легендой. Вот только Мазур мог ответить на них моментально и безошибочно. «Ага, понятно», — подумал он без всякой растерянности. «Источник такой осведомленности ясен. Наш островной китаец. Разумная подстраховка в столь специфическом и потаенном бизнесе, как торговля в развес комодскими варанами, за которую я и он можем огрести приличный срок по здешним законам». «Прошу вас, господа», — произнес китаец, и с неожиданным для его преклонных лет проворством выбрался из застойки и направился в дверной проем. «Простите старику его неуемное любопытство, продиктованное затворничеством». В комнате с низким столиком стульев, разумеется, не оказалось, но Мазур уже кое-как научился сидеть на полу, поджав ноги, хотя у него, конечно, получалось не столь ловко, как у Пьера. Старик проворно поставил расписной чайник, чашки, блюдечки с чем-то ярким и непонятным. Зная китайские привычки, эти яства с равным успехом могли оказаться как яблочным мармеладом, так и мышатами в сахарной глазури. Ну, ничего не поделаешь, пришлось отведать, согласно кодексу воспитанного гостя. Ну, пожалуй, все-таки не мышата, — решил Мазур, осторожно посмаковав тающую во рту сладость. Хотя кто ее знает? Многословно и церемонно извинившись за то, что вынужден ненадолго их оставить, старик вышел, шурша шелковым халатом. «Ну, и что ты насторожился?» — тихонько спросил Мазур. «Не зарежут же нас тут, я думаю. Так бизнес не делают. Я им в жизни не доверял, не доверяю и доверять не буду». Так же тихо признался Пьер, передвинувшись так, чтобы сидеть лицом к дверному проему. Хлебнул в свое время. Улыбаются с непроницаемой рожей, а потом палят в спину. «Пессимист вы, монами», — сказал Мазур. И засмотрелся, неумело притворяясь перед самим собой, что им движет лишь чувство прекрасного, не отягощенное более приземленными помыслами. В дверном проеме появилось грациозное, пленительное видение. Очаровательная до полной невозможности молодая китаянка с прекрасным и свежим личиком, напоминавшая одну из принцесс с храмовых росписей, то ли ту, что рубила в капусту водяного дракона, то ли другую, уверенно и властно восседавшую на золотом троне. Правда, во всем ее облике не было ни капли древней экзотики. Светлые брючки, белая рубашка с небрежно закатанными рукавами. В распущенных волосах поблескивают синими и красными стеклышками заколки-бабочки. Современные часики, маникюр. «Спасу нет, дочь его хороша», — подумал Мазур. «Дважды, если разобраться, соломенный вдовец». «Позвольте представить, господа», — сказал старикан, возникнув в комнате неведомо когда, — «моя верная помощница, главное сокровище в этой пещере, «Здравствуйте», — сказала девушка, одарив их ослепительной улыбкой и присев напротив. «Я студентка, подрабатываю здесь благодаря доброте мистера Хопсинга. Родом я с этого острова, но у нас, индонезийцев, чересчур вычурные и смешные для европейцев имена, поэтому зовите меня на китайский манер Мэй Лань». Пьер хрипло сообщил, что он «Пьер?» «Джимми», — сказал Мазур. «Если ты индонезийка, то я микронезийский папуас», — подумал он тем временем. «Натуральнейшая китаянка, не сойти мне с этого места. А, впрочем, пусть ее. Красивая девушка вправе придумывать себе любое имя и любую биографию. Почему с национальностью должно быть иначе? Быть может, господа, позволим себе немного поговорить о делах?» — вопросил почтенный Хопсинг. И вот тут-то началась настоящая передряга. Узнав примерное количество товара и его ассортимент, старикан предложил цену, которая даже на взгляд Мазура, не особо изощренного в торговле драконятиной, была, мягко скажем, чрезмерно занижена. Мазур, разумеется, назвал свою, он помнил, какую долю получал тесть, а потому прикинул, сколько прикарманивал Джонни, сколько это составляло в итоге. Хопсинг с мягкой улыбкой немного увеличил свою. Мазур свою снизил, но не особенно. Минут 10 они состязались в дипломатии и церемонных оборотах, жонглировали цифрами. Старик ласково упирал на то, что товар, мягко говоря, специфический, и почтенные господа, в случае, если их сделка сорвется, вряд ли пойдут торговать им на улицу сладка, а время меж тем течет и товар портится, на что Мазур непреклонно возражал: бизнес есть бизнес. Нельзя сказать, что они с господином Пьером испытывают острейшую нужду в деньгах, но на жизнь и без того хватает. А раз так, бывают в торговле ситуации, когда товар предпочтительнее вышвырнуть в море к чертовой матери, чем сдавать его по бросовой цене. После долгих словопрений пришли, наконец, к доброму согласию. Китаец платил в несколько раз больше, чем предлагал сначала, но и поменьше все же, чем с самого начала запрашивал Мазур. Потом началась деловая суета. Очаровательная Мэй Лань в два счета подогнала старенький фордовский пикапчик. Кроме Мазура с Пьером туда забрались еще два пожилых китайца, судя по их виду, выполнявших в лавке роль прислуги за всех, и девушка уверенно погнала машину посреди здешней уличной сутолки, мимо раскрашенных картонных полицейских на перекрестках, мимо разносчиков, мимо автобусов с замотанными туристами. В порту все было в порядке. Шхуна мирно стояла у ветхого деревянного пирса в компании столь же немудрящих суденышек. У трапа, зажав меж колен короткую жердь, бдительно восседал нанятый в качестве сторожа за небольшие деньги малаец, здешний портовый бич. Мэй Лань ловко взбежала на борт по узенькой доске с набитыми деревяшками, осмотрелась. «Господи, Джимми, все как в 18 веке. У меня просто нет денег на приличное судно с мотором и радаром», — сказал Мазур, украдкой ею любуясь и лихорадочно припоминая, как себя обычно ведут здешние благовоспитанные девушки, насколько далеко можно продвинуться словесно, не рискуя получить по морде и оскорбить местные обычаи. Откровенно говоря, в этой области его знания зияли откровенными пробелами. Ни один засекреченный инструктор, не говоря уж о начальстве, не предусмотрел, что Мазуру придется общаться с благовоспитанными здешними девушками. Их всех готовили для самого тесного общения с другой публикой. «Джимми, вы ужасно приземленный человек», — сказала Мэй Лань, завороженно глядя в море. «У вас такой романтический кораблик, а вы твердите о деньгах и радарах». простите, — сказал Мазур, — грубеешь в открытом океане, привыкаешь думать только о презренном металле. Я готов раздобыть где-нибудь костюм XVIII века, шпагу, шляпу с перьями, кафтан и пригласить вас на морскую прогулку. А если я вас поймаю на слове? — прищурилась черноволосая красавица. «Меня даже не надо ловить», — сказал Мазур. «Не сойду с этого места. Берите голыми руками». «А если я серьезно?» «Я тоже», — сказал Мазур. «Всецело к вашим услугам. Мы люди вольные. Над нами нет ни судовладельцев, ни адмиралов. И если красивая девушка желает совершить морскую прогулку на романтической шхуне...» «Девушка желает», — сказала Мэйлань без улыбки. — Вот так так, — подумал Мазур, чуточку растерянно. — Ну и что же это должно означать? — Не такой уж ты, браток, неотразимчик, чтобы этакая красотка моментально к тебе воспылала и сходу ринулась в объятия. Или она — существо вольных нравов, привыкшее без зазрения совести ловить мимолетные удовольствия или подтекст сугубо деловой? Ах, какая разница! Все равно Нептун придет только послезавтра. Он оглянулся. Оба китайца с муравьиным проворством волокли вниз по трапу экзотический товар, надежно упакованный от нескромных взглядов в джутовые мешки и плетеные корзины. Пьер торчал у планшира, наблюдая за ними, как истый суперкарго. Мэйлань неожиданно протянула к нему руку тонким указательным пальчиком, унизанным скромным серебряным перстеньком с синим глазком бирюзы, постучала по твердой выпуклости под его рубашкой. «О, что у вас там?» — Да так, сущие пустяки, — сказал Мазур скромно, — револьвер. — Без таких безделушек в здешних морях не проживешь. То и дело кто-то норовит обидеть мирных мореплавателей. — Понятно, — сказала девушка с непонятной интонацией. Пытливо огляделась вокруг. Она не могла увидеть ничего предосудительного. Мазур с Пьером давным-давно уничтожили следы крови на палубе, а три отметины от пуль на фок-мачте затерли грязью, предварительно подровняв края выщерблен перочинным ножичком, чтобы походило на случайные, вполне мирные повреждения. Безмолвные китайцы, закончив грузить поклажу в желтый пикап, присели возле него на корточки в ожидании дальнейших распоряжений. «Ну что же», — сказала девушка, раскрыла сумочку и извлекла пачку сложенных пополам местных ассигнаций. «Вот ваши деньги. Пересчитайте, пожалуйста». «Пьер?» — Мазур жестом подозвал напарника и вручил ему выручку. «Займись». «Похоже, вы несколько свысока относитесь к тому самому презренному металлу», — прищурилась Мэйлань. — Так уж у нас разделены обязанности, — сказал Мазур с безразличным видом. — Пьер — казначей и бухгалтер. — А вы, надо полагать, капитан и мозг? — А-а-а. А вашего компаньона такое положение дел устраивает? — Вполне. Неплохо. — А где остальные? — Простите. — Джонни и его люди. Не удивляйтесь, я два раза с ним общалась. В общем, нисколечко не сожалею, что его здесь нет. Признаться, редкостная скотина. Где же он все-таки? «Вам это так уж интересно?» — спросил Мазур. «Да, дело в том, что я хочу предложить вам еще одну сделку, гораздо более выгодную». «Звучит заманчиво», — сказал Мазур. «Между прочим, я вполне серьезно». «Я понял. А может быть, спустимся в кубрик?» «Пожалуй». Кивнула Мэйлань и направилась к люку, бросив через плечо. «Пригласите вашего напарника. Это ведь вас обоих касается». «Пьер!» — крикнул Мазур, направляясь следом. В крохотной капитанской каютке он старательно обмахнул самым чистым полотенцем привинченную к полу деревянную лавку, и все трое уселись за маленький столик, где лежало несколько придавленных секстаном карт. В углу стоял Томпсон. но Мэйлань обратила на него внимание не больше, чем на керосиновый фонарь под потолком. «Итак?» — хладнокровно спросил Мазур. «Сначала я хотел бы знать, почему вас на шхуне только двое. Я вовсе не подозреваю, что это вы помогли исчезнуть остальным. Вы, как заверяет Хопсинг, человек вполне респектабельный, зять его давнего делового партнера. Но что-то с ними определенно случилось». Мазур оказался в странном положении. Сунувшегося с такими расспросами мужика он преспокойно послал бы подальше, а то и спустил с трапа головой вперед. Но столь очаровательная девушка, занимавшаяся к тому же почти легальным по здешним меркам бизнесом, уж никак не полиция и не пираты. «Знаете, не вижу причин скрывать», — решился Мазур. «В море у одного из островов на нас напали какие-то мерзавцы. Я так и не знаю до сих пор, что их привлекло, сам корабль или груз. В общем, только мы двое выбрались из этой передряги целыми и невредимыми. Остальным не повезло. А нападающие? Им тоже не повезло», — жестко сказал Мазур. «Всем до единого». «Понятно». Мэйлань мельком бросила взгляд на автомат. «Скажу вам честно, Джимми, вы мне кажетесь все более подходящей кандидатурой. Во-первых, вы в некоторых отношениях ужасно приличный и респектабельный человек, отнюдь не случайный ловец удачи. Во-вторых, умеете сделать так, что тем, кто вздумает вас обидеть, категорически не везет». Она вновь оглянулась на автомат, безмятежно улыбнулась. «Именно такой парень мне и нужен». Мазур посмотрел ей в глаза, широко улыбнулся. «Только если речь идет не о том, чтобы взять Национальный банк». «У вас есть твердые моральные устои? Я никогда не грабил банков, и у меня вряд ли получится», — сказал Мазур. «Пьер тоже. Вы полагаете, я вам предложу что-то криминальное?» «Ну, вы же примерно обрисовали, кто вам нужен», — сказал Мазур без улыбки. «Во-первых, приличный человек, которого можно не опасаться, а во-вторых, субъект, умеющий владеть оружием и не боящийся крови. Я правильно понял критерии?» «Совершенно правильно. Ну вот видите, человека, отвечающего этим критериям, вряд ли станут нанимать ради пикника или рыбалки». «Вы очень быстро соображаете», — промурлыкала Мэйлань. «Давайте исследуем ваши моральные устои подробнее. Итак, брать банк вы не хотите. Могу вас заверить, я тоже. С чем еще вы не станете связываться?» Чуть поразмыслив, Мазур серьезно сказал: «Наркотики и тому подобное тяжелая контрабанда. Оружие, к примеру». «Пираты и повстанцы», — вставил Пьер. «Вот именно», — кивнул Мазур. «Шпионаж, конечно. Торговля живым товаром. Мы с напарником авантюристы, согласен, но не хотим влезать в тяжелые дела. Такие уж мы романтики, чурающиеся наиболее жутких статей окрестных уголовных законов. Я исчерпывающе объяснил. Или нужны уточнения?» «Да нет, пожалуй», — задумчиво сказала Мэйлань. «В принципе, меня это устраивает. Ничем из того, что вы перечислили, я и сама не собираюсь заниматься. Мне просто нужен на несколько дней корабль вроде вашего и парни вроде вас».
«Несколько — это сколько?»
«Смотря по обстоятельствам, будет видно. От пары дней до недели. В любом случае 500 в день. Долларов, я имею в виду. Если потребуется аванс, мы это обговорим».
«Ого!» — покрутил головой Мазур. «Когда в разговоре всплывают такие суммы, плохо верится, что дела легкие».
«Суммы вас не привлекают?»
«Ну что, — сказал Мазур, — вполне приличные деньги, если дело и в самом деле почти приличное».
«Или хотя бы чуточку приличное», — поддержал Пьер. Мэйлань очаровательно улыбнулась. «Сложные вы души, такие уж мы безнадежные романтики», — ответил улыбкой Мазур. «Готовы рисковать шкурой ради относительно безобидных вещей, не более того, а также ради дружбы».
«А кто сказал, что мы с вами не сможем подружиться?» Еще приманчивее улыбнулась Мэйлань.
«Бог ты мой, какая у нее была улыбка! Открытая, ослепительная, откровенно обещавшая многое с той смесью бесстыдства и невинности, на какую способны лишь исключительные красавицы. Нетрудно дрогнуть и растаять. Вот только Мазур порой был преисполнен столь упрямого недоверия к человечеству, что душа его оставалась закрытой наглухо перед любым очарованием».
«Заманчиво», — сказал он медленно. «Интересно, а к чему это замечание относится? К нашей возможной дружбе или названной мною сумме?»
«Ну, плохо, когда женщина и красивая, и умная», — подумал Мазур. «Неправильное сочетание».
«И к тому, и к другому», — сказал он твердо. «Можем мы немного подробнее узнать, во что впутываемся?»
«Сначала уточним еще кое-что», — сказала Мэйлань, как ни в чем не бывало. «Значит, насколько я понимаю, за вами не тянется никаких хвостов? Никто не будет предъявлять вам суровые претензии? Никто вас не ищет?»
«Бог миловал», — сказал Мазур.
«Неплохо. Господа, я собираюсь искать клад».
«Здорово», — сказал Мазур.
«И у вас, конечно же, есть старинная карта, которую умиравший лет 200 назад флебустьер, дрожащей рукой, вычертил, приподнявшись со смертного одра».
«Что-то вроде», — сказала Мэйлань. «Очень похоже. Поиски ничейного сокровища. С одной стороны, это вполне мирное предприятие, не нарушающее особенно местных законов, с другой же... В таких делах могут понадобиться надежные помощники, умеющие действовать кулаком и пистолетом.
Конкуренты?
Могут объявиться.
Вполне возможно.
Мы что, будем с кем-то пересекаться? Спросил Мазур.
Не знаю. Серьезно ответила Мэйлань. Быть может. Пока что неизвестно. В таких предприятиях все возможно. Но именно за риск я и плачу вам такие деньги. Что скажете?
Надо посоветоваться.
О, разумеется.
Девушка сговорчиво встала. Я вас буду ждать на берегу, только постарайтесь не особенно затягивать, ладно?
Когда стук ее каблучков затих на палубе и скрипнул ветхий трап, Мазур поднял глаза на Пьера.
«Что скажете, Монами? Ты в этих краях обретаешься подольше?»
«Доверять этим макакам, конечно, нельзя. Никому и никогда. Даже этой сладкой крошке, на которую ты откровенно облизываешься. Ну, насчет этого можешь быть совершенно спокоен», — усмехнулся Мазур.
«Как бы я ни облизывался, а голову терять не намерен. Что ты вообще думаешь?»
«Да черт её знает»,
— протянул напарник. — «Если у нее в самом деле лежит в кармане старая пиратская карта с кладом, то за этакое предложение нужно хвататься обеими руками. Таких карт я перевидал штук 200, и настоящих среди них, по-моему, не было. Идеальный вариант, чтобы без хлопот и опасностей срубить деньжат с глупого клиента». Будет искать, пока не ошалеет, намахается лопатой до седьмого пота и уплывет себе во свояси, предварительно расплатившись с помощниками. Насмотрелся и пару раз участвовал в подобных вылазках с одним американским придурком, у которого денег было немерено, а вот мозгов гораздо меньше. А второй раз это был взаправдышний английский лорд, тоже богатый и тоже дурной. Похоже, конечно, что и она из этих, к кладоискателей. Мы ее устраиваем, ты заметил? С одной стороны, неоткровенные бандиты, с другой — ребята тертые.
Ну да, заметил,
— кивнул Мазур. А если с другой стороны, мало ли что за этим кроется?
Да что угодно.
Если что, нас ни одна собака не будет искать, никто не озаботится за нас отомстить, никто не станет задавать лишних вопросов. И с этой стороны невероятно удобная кандидатура, а?
Ты мои мысли читаешь, старина, — сказал Мазур.
Примерно так я и прикидываю.
Но ведь 500 баксов в день, а?
Да уж, — сказал Мазур. Стоит рискнуть?
Разве я тебя отговариваю?
— фыркнул Мазур.
Советуюсь просто.
Рискнем, Джимми, чертова куча денег. В конце концов, два тертых парня сумеют держать ушки на макушке и в случае чего не позволить, чтобы их приперли к стене.
«Золотая у тебя голова, Пьер», — задумчиво сказал Мазур.
«Даже обидно, что сослуживцу твоему Алену повезло в жизни куда больше».
«Так что, рискнем?»
«Рискнем», — решительно кивнул Мазур. «Ладно, оставайся на шхуне и посматривай тут, а я пойду подписывать соглашение между двумя великими державами». Он взбежал по лестнице, промчался по палубе, в три прыжка спустился по шаткому трапу и, подойдя к девушке, сказал:
«Посовещались.
Большинством голосов было решено принять ваше предложение, мисс». Она улыбнулась. «Если желаете придерживаться местных обычаев, говорите «нонья».
«Охотно», —
поклонился Мазур не без церемонности. «Мы решили принять ваше предложение, нонья Лань. Если сокращать, то именно Мэй».
«Ой, нонья Мэй», — сказал Мазур.
«Поскольку мы с напарником неисправимые романтики, отказать решительно не в силах, но поскольку уже испорчены прагматичной западной цивилизацией, то, увы, потребуем аванс в размере однодневной платы. Не вижу препятствий. Я вам отдам деньги, когда приедем в лавку. Идет?»
«Идет»,
— сказал Мазур, усаживаясь на продавленное сиденье рядом с ней. «Нам придется выходить в море, я так понял. Далеко?»
«Успокойтесь, не на Северный полюс», — мимолетно улыбнулась девушка.
«Гораздо ближе. Место, которое меня интересует, расположено километрах в 100».
«Ну, это ничего», — сказал Мазур, — «потому что, если считать в морских милях, выйдет почти вдвое меньше.
Когда прикажете отплыть?
Нужно ж подготовиться, взять пресную воду, узнать прогноз погоды и все такое прочее».
«Завтра утром, я думаю», —
сказала Мэй Лань, что-то про себя прикинув. «Но вы мне понадобитесь уже сегодня. У меня будет парочка деловых встреч в местах, куда приличной девушке одной ходить не рекомендуется. Готовы сопровождать?»
«Господи, вы же мне платите», — пожал плечами Мазур.
«Вы случайно не разбираетесь в аквалангах, Джимми?»
«Да нет», — сказал он, как ни в чем не бывало, практически без паузы. «В парусах еще куда ни шло. Нырял я пару раз с аквалангом, и не так давно, но это же не значит, что я в них разбираюсь, верно?»
«Ну, ничего, что-нибудь придумаем. А как с языками?»
«Ну, английский — это само собой, разумеется. Клюш, мы на нем так давно и гладко общаемся. А еще?»
«Еще? Ну, разве что мой родной, но он здесь абсолютно бесполезен».
«Это который?»
Мэй Лань покосилась на него с откровенным любопытством.
«Вы только не смейтесь, ладно?» — сказал Мазур.
«Исландский. Я, видите ли, исландец».
«Да ну!
Знаете, где это?»
«Джимми, я как-никак на третьем курсе колледжа».
«Интересно. Первый раз в жизни вижу исландца. Как вас сюда занесло?» «Долго рассказывать», — ответил Мазур. «Очень уж скучный у нас островок. Захотелось повидать мир. Скажите что-нибудь по-исландски».
«Скьяматоре дагбладе снориус гекле», — без запинки выпалил Мазур и глазом не моргнув.
«Какая экзотика! И что это значит? Вы самая красивая девушка на свете».
«Ох», — вздохнула Мэйлань, — «я-то думала, экзотика — это обычная мужская банальность».
«Ну, что поделать», — сказал Мазур. «Мы, исландцы, банальный народ из-за своего захолустного расположения. Вы мне лучше вот что скажите, Нонья Мэй. Ваш хозяин знает, чем мы будем заниматься? Мы на него работаем или как?»
«Ну что вы!» — энергично мотнула она головой, разбросав черные пряди по плечам. «Не вздумайте при нем упомянуть. Это мой личный собственный бизнес. Понятно?»
«Конечно», — сказал Мазур.